Секс и общество. Принимая во внимание все сказанное выше о природе секса, мы должны признать, что подход современного общества к сексу иллюзорен и ошибочен. Нужно хорошо понимать два обстоятельства. Во-первых, первостепенное предназначение секса для большинства людей заключается не в продолжении рода и не в получении удовольствия, а в регуляции психических энергий. Во-вторых, истинное супружество или союз возможно только если его участники готовы принести самих себя в жертву. Эти обстоятельства никоим образом не учтены в структуре нашего общества. Далее я постараюсь охарактеризовать те структуры, которые должны быть организованы в обществе в соответствии с нуждами секса. Первостепенная функция секса заключается в сексуальном акте между мужчиной и женщиной, посредством которого регулируется течение творческой энергии через нас, а также удаление различных субстанций, формирующихся в нас в результате любой психической деятельности. Люди в период своей половой зрелости, не имеющие возможности нормально осуществлять половую функцию, страдают от рассогласования всех этих энергий. И между мужчинами и женщинами необходимо устанавливать сексуальные отношения исключительно с целью регуляции ума. Существуют так называемые временные связи между мужчинами и женщинами, так сказать, без каких-либо обязательств. И это вполне нормально, если они связаны с регуляцией энергии. Я думаю, что прослеживающаяся сегодня среди молодых людей тенденция к таким союзам без обязательств положительна и соответствует нуждам нормальной сексуальности. Некоторые общества в прошлом оказывали содействие подобным временным связям, тогда как в нашем современном обществе их стараются задвинуть куда-нибудь под прилавок, хотя иногда и не слишком далеко. Вместе с тем важно отличать временные связи от распутных. Распутные связи практически всегда служат только для удовлетворения личности, тогда как временная связь предусматривает слияние сущностей. Мы не в достаточной мере осознаем, насколько недостатки современного мира обусловлены несогласованностью, происходящей от незнания паттернов или механизмов взаимного влияния судеб людей, которое может быть благоприятным или губительным. Поскольку вряд ли предсказательной науке астрологии суждено вновь достичь прежних высот развития, когда она позволяла судить о соответствии сущностей, нам теперь приходится заново искать возможные пути перехода от сегодняшнего хаоса в этой сфере к такому состоянию, которое бы лучше соответствовало истинной природе и потенциалу человека. При этом мы не можем опираться на какие-либо внешние признаки по той простой причине, что сексуальная функция относится к сущности. У всех нас есть скрытый механизм внутреннего восприятия, который необходимо приводить в действие, чтобы обеспечить такую направленность нашей сексуальности, чтобы регуляция наших энергий происходило без губительного вовлечения сущностей. В отношении восприятия, которое в этом случае сопряжено с действием в нас сознательности, можно использовать гурджиевский термин «органическая самостыдливость». Учитывая все сказанное выше, можно было бы обрисовать такой социальный порядок, который бы предусматривал временное сожительство почти что на контрактной основе. При этом оно не должно было бы считаться аналогом супружества, и не предполагало бы тех обязательств, которые сопряжены с супружеством до скончания дней, нерушимость и уникальность отношений. Следует понимать, однако, что подобное положение вещей имеет право на существование только при условии работы над собой, поскольку лишь в результате такой работы может быть задействован механизм восприятия, обеспечивающий правильное формирование этих отношений. Позднее на основе таких временных отношений между сущностями могут возникнуть постоянные отношения, необходимые для создания по-настоящему благоприятных условий развития семьи. С этого момента начинается следующая функция секса. Зачатие потомства является второй функцией секса, и ее следует рассматривать отдельно, поскольку она подразумевает ряд особых условий, которые не связаны с первой функцией. Как я уже говорил раньше, родители несут ответственность за своего ребенка, причем период их ответственности начинается еще до момента зачатия ребенка и продолжается вплоть до достижения им независимого возраста. При этом данная ответственность предполагает стабильные и прочные отношения. Исторически такая стабильность обеспечивалась социальной организацией посредством различных традиций, устоев и правил, относящихся к бракосочетанию. Сегодня же вполне очевидно, что такое навязывание стабильности извне во многом оказывается несостоятельным. Для того, чтобы разобраться, почему это так, нам с вами нужно подробно рассмотреть все обстоятельства этих родительских взаимоотношений. Мы почти совершенно не способны справляться с родительской связью даже на самом простом уровне, и при этом находимся в глубочайшем неведении относительно более существенных аспектов этой связи. Всю важность родительской связи нам может в какой-то мере помочь осознать тот факт, что именно она является залогом будущего человеческой расы. Из этого, в свою очередь, следует, что мы должны уделять особенно пристальное внимание регуляции рождения потомства в силу его важности для всей человеческой расы. В древних традиционных сообществах зачатие не только считалось священным актом, но и регулировалось в соответствии со знаниями, недоступными обычным людям. Древние астрологи-целители, обладавшие этими знаниями, владели также и наукой служения, то есть знанием того, как обращать результаты своего страдания на пользу другим людям. И именно это, а не просто знание информации и владение теми или иными навыками, давало астрологу возможность выполнять его работу. Родительство служит наиболее очевидным примером того, что Гурджиев называл намеренным страданием, то есть страданием ради других людей. Каждый родитель знает, что единственный способ быть настоящим родителем – это, не ожидая какой-либо награды или комфорта, делать то, что хорошо для ребенка. Это тяжелый труд, приносящий страдания, но это и самая важная работа, важность которой для нашей трансформации трудно переоценить. Следует понимать, что между мужчиной и женщиной устанавливается сущностный союз, касающийся не только актуализации паттерна рождения, но также и паттерна самих человеческих взаимоотношений, полноценной и плодотворной совместной жизни мужчины и женщины, когда каждый вносит свой вклад в богатство жизни другого человека. Условия для такого союза между мужчиной и женщиной те же самые, что и в случае родительского союза с целью рождения детей. То есть должно быть непреклонное желание общей трансформации. Когда люди приходят ко мне по поводу вступления в брак, я стараюсь разъяснить им это обстоятельство, поскольку оно для меня совершенно очевидно. Мне довелось быть знакомым с сотнями и даже тысячами супругов, и за очень редким исключением по-настоящему прочные взаимоотношения, причем не только внешние, определялись высшей целью, которую разделяли оба участника союза. Такой союз на сущностном уровне встречается очень редко и при этом совершенно не обязательно сопряжен с духовным браком. В отношении второй функции секса следует отметить, что результатом ущербного зачатия всегда оказывается ущербное потомство. Странно, и многие люди это с удивлением отмечают, что мы, современные люди, вступаем в родительские отношения, практически ни о чем не заботясь, не обращая внимания на генетические правила. Мы уже в течение 100 лет обладаем значительными знаниями в области генетики и довольно хорошо знаем правила выведения желаемого потомства, которые и применяем со всенарастающим успехом практически ко всем видам растений и животных, имеющим то или иное отношение к нашей жизни, за исключением себя самих. Теперь мы умеем выращивать намного улучшенные сорта зерновых, фруктов, цветов и разводить животных с практически любыми нужными нам качествами. Но в целом, в отношении человеческой расы мы делаем совершенно противоположное. Неблагополучное в генетическом отношении браки продолжают иметь место, в результате чего повышается количество нестабильных генотипов, тогда как генотипы с желательными качествами постепенно вырождаются. Если посмотреть еще глубже, то мы обнаруживаем, что люди и внутренне тоже нестабильны и не способны долго придерживаться выбранной позиции, что необходимо для нормального родительского союза. Однако еще хуже то, что люди очень часто не чувствуют того, что должно быть направляющей силой в таких взаимоотношениях. Эта сила проявляет себя через потребности ребенка, и правильнее будет сказать, что родители чувствуют эту силу неверным образом, то есть не распознав то, что действительно требуется ребенку, обращаются с ним исключительно в соответствии со своей точки зрения на то, каким он должен быть и каким они хотят его видеть. Это явным образом прослеживается в случае грудных детей, когда люди приписывают им воображаемую личность и видят в их действиях мысли и желания, которых вообще не может быть у детей этого возраста. В нормальном обществе людям вообще не было бы позволено вступать в подобные отношения, пока они не продемонстрируют способность действовать с необходимой решимостью, включая готовность работать над собой ради достижения нужного потомства и чувствительности. Похоже, что в самое ближайшее время в нашем распоряжении будут методы предотвращения нежелательной беременности без нарушения энергетики. Пока таких методов нет. Современные контрацептивы оказывают нежелательное воздействие на психику и сам организм человека, но в этой сфере ведутся постоянные разработки. Тем не менее, нет никаких оснований считать, что люди готовы следовать необходимой дисциплине ради создания прочных семейных отношений. А ведь такие отношения возможны действительно только между людьми, способными решительно идти по пути интенсивной работы над собой. Одно из печальных следствий этого обстоятельства заключается в том, что наши шансы иметь потомство с высоким потенциалом постоянно уменьшаются. Причем особенно грустно, что это происходит сейчас, когда детей с высоким потенциалом требуется гораздо больше, чем когда-либо, поскольку общемировой кризис диктует острую необходимость в духовно развитых людях. Можно даже согласиться с точкой зрения кембриджского профессора биологии доктора Биддера, которую он высказал в дискуссии с несколькими другими зоологами по поводу деградации духовной жизни на Западе. Он объяснил, что на глазах у всех, после того, как целибат стали считать одним из условий духовного развития, мы вот уже 2000 лет занимаемся вырождением людей с высоким духовным потенциалом. Хотя у нас нет оснований утверждать, что ребенок, потенциально способный развить душу и имеющий высокое предназначение, обязательно должен родиться в благоприятной обстановке, однако духовно богатые родители, по крайней мере, постараются, чтобы как можно большая часть их детей смогла развить относительно чистую душу с как можно меньшим наследственным грузом. Именно эту цель в своей деятельности преследовали древние астрологи. Что же касается третьей функции секса, то, как мы видим, она практически никак не проявляется в современном мире. Мы взяли на вооружение древние традиции, не позаботившись адаптировать их к условиям современного общества. Наша моногамная система, которая предполагает постоянные отношения между одним мужчиной и одной женщиной, на практике очень редко оказывается удовлетворительной. Мы ухватили только самое зерно истины, а именно то, что супружество представляет собой одно из наиболее священных элементов человеческой жизни, и неверно его истолковали, превратив в нечто совершенно упадочное, так как людям приходится встраиваться в паттерн жизни, которому не соответствует внутренняя реальность. Истинное супружество, то есть нерушимый союз между мужчиной и женщиной, активным и пассивным началами, представляет собой подлинную кульминацию человеческой жизни. И этого не следует требовать от тех, кто не способен вступать в подобные отношения. Налагать на людей бремя, которое они не способны вынести, неправильно и даже бесчестно. И несостоятельность современного социального порядка обусловлена тем, что он основан не только на неправильном понимании человеческой природы, но и на еще более печальном непонимании духовной реальности. Если бы только удалось создать необходимые условия для регуляционной и родительской роли секса, супружество стали бы рассматривать с точки зрения его истинного смысла. Тогда для всех стало бы очевидным, что супружество должно служить для человечества источником благодати, если под благословением понимать объективное действие, посредством которого духовная сила входит в существующий мир, обновляя веру, надежду и любовь. Без этой благодати человеческая жизнь была бы невыносимой. Истинное супружество – это основа общечеловеческого единства. и любое общество, хоть сколько-нибудь стремящееся соответствовать духовному паттерну человечества, должно иметь в своем составе некоторое, пусть даже очень скромное количество таких союзов. В союзе мужчины и женщины объединяется общая судьба. Двое становятся едиными в тайной обители. Когда эта обитель раскрывается с любовью ко всем, в нее могут войти все, подчинившие себя любви. Это единение святых, внутреннее сообщество, благодаря которому человечество ощущает на себе влияние того, к чему нам предстоит еще долго идти, пока не наступит единство всех людей. Наконец, есть союз еще более высокого уровня. В суфийской терминологии, к которой мы уже обращались, он называется «Байт-уль-Мамур» или «Чертог Господа». В этом союзе Бог входит в душу. Другими словами, в священном супружестве непосредственное участие принимает сверхъестественная реальность, уровень которой превосходит рамки Солнечной системы. Тогда как первый чертог Байт-уль-Мухаррем соответствует союзу на уровне сознательной энергии, а второй Байт-уль-Мукаддес является союзом на уровне творческой энергии, третий союз сопряжен с энергией любви. Сверхъестественная реальность третьей космической или согласующей силы может проявляться непосредственно. Именно она делает возможным спасение и не ограничена рамками пространства, времени и чисел. Бог входит в супружество как ребенок и источник союза мужчины и женщины. В Байт-уль-Мамур супруги избавляются от иллюзии обособленности своего существования. Они вообще забывают об иллюзии собственного существования.